В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. И мы сегодня говорим о политике, экономике и о некоторых интересных исследованиях, которые появились в последнее время. Доля живущих по-европейски, то есть представителей среднего класса в России с 2013 года упала с 37 до 30%. Это обнаружило исследование аналитиков Альфа-банка. В чем причина и каковы могут быть политические последствия? У нас в студии политолог и географ Дмитрий Орешкин. На связи будет главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и социолог, глава фонда Индем Георгий Сатаров. Дмитрий Борисович, добрый вечер. Хотелось бы понять, вот на ваш взгляд, что такое средний класс по-российски?
Ну, вы знаете, это десятки статей на эту поводу, тему опубликованы. В общем, в любой стране должен быть средний класс. Есть богатый, есть бедный, есть какая-то середина. Да? Можно его определять как то, что называется медиана, или как то, что называется средние величины. А можно и чаще. Его определяют как примерно то, что соответствует европейским стандартам. Я помню, как в середине 90-х мелкий бизнес определял средний класс от несреднего, отличал наличием железной двери в квартире. Вот есть квартира, дверь, значит, это вроде как люди с небольшими, но деньгами. А по европейским представлениям, ну, все-таки средний класс – это свой дом, машина там, и возможность оплатить образование детей. Примерно так. У нас это поскромнее. Причем очень разница от места к месту. Вот нельзя говорить про средний класс для всей страны. В Москве средний класс – это одно. Я так представляю, что где-то начиная со 100 тысяч на нос примерно доход. А в провинции это
на члена семьи, да? На члена семьи, да?
На человека. Ну, так, чтобы себя чувствовать достаточно свободным в смысле повседневных трат. А в провинциальной России, конечно, значительно меньше. Но и сейчас понятный процесс, что как ты это средний класс не мерь, какими мерками, какими методами его не определяй, все равно понятно, что богатых делается больше, и те, у кого больше средств или то, что называется ресурсов политических для того, чтобы свое богатство увеличивать за счет приближенности к классным структурам, те отрываются, а большая часть так называемого среднего класса проваливается сквозь сито, вот, не слой бедных, да, а вот, так скажем, полубедных, приближенных.
Новых бедных, после крымских.
Нуждающихся, хорошо, скажем так, ну, которые уже не могут или с трудом могут себе позволить любимую поездку в Турцию all-inclusive.
Хорошо, у нас сейчас Наталья Орлова на связи по телефону. Добрый вечер. Я хотел бы вас спросить, собственно, каковы критерии вашей оценки? Потому что есть, я видел в исследовании, такая оценка, что международные организации могли бы и 70% россиян записать средний класс. А если считать вот уровень сбережений, что в России, наверное, проблема, то только 4%. Вот откуда взялись эти 30 или 37 бывшие процентов?
Да, добрый день. Ну, действительно, вот мы в исследовании пишем, что методологий для оценки среднего класса достаточно много, и в зависимости от задачи исследования, то есть, например, вот те методологии, которые оперируют оценкой, там, что в России средний класс 70% населения, это часто такие методологии, которые, ну, на самом деле, они заточены под оценку количества людей, которые находятся выше уровня бедности. То есть это такие вопросы, скорее связанные с бедностью, так сказать, не со средним классом. А вот, значит, методология, это методология банка Credit Suisse по уровню сбережения, которая относится к среднему классу населения, у которых есть уровень сбережения, эквивалентный двум годовым доходам. Значит, там получается в России всего 4% населения, действительно, но эта методология, она больше, так сказать, разработана там инвестбанкирами с точки зрения некоторого потенциала рынка страны, значит, на предмет привлечения каких-то там обеспеченных клиентов. Вот 30% нашей оценки, значит, мы это брали как пересечение разных метрик. Ну, во-первых, вот есть опрос Росстата, поведенческие метрики, которые, как бы, задавался вопрос, значит, могут ли себе люди позволить там товары длительного пользования. У нас около 32% населения – это люди, которые себе могут позволить купить, грубо говоря, любые потребительские товары, но не могут позволить себе купить там машины, датчик, квартиры. То есть это, так сказать, более-менее так, наверное, отражает уровень среднего класса. И кроме того, мы делали оценки регрессионные, сравнивали уровень расходов на продукты питания в потребительской корзине, размер среднего класса. И вот по этим оценкам, по корреляциям, получается, что в России эта цифра где-то около 30% должна быть.
Скажите, а какова длительность вот этого тренда сокращения среднего класса? Когда это все началось и будет ли этот тренд продолжаться?
Ну, вы знаете, мы брали, значит, честно сказать, такие некие как бы переломные точки. Даже нас вообще очень мало же статистики для того, чтобы вот полноценно анализировать действительно картину происходящего со средним классом, не говоря о том, что методология у всех разная. И мы просто смотрели с 2003 года есть такая более-менее полная статистика, есть базы по доходом населения, а 2014 год мы брали как, ну, такой некий год, который там для экономики был переломный. Ну и вот, собственно, такой вывод по динамике, который мы, так сказать, заметили, он связан с тем, что к 2014 году уровень среднего класса в структуре населения в процентах он дорос до некоторого пика, 37%, и вот с тех пор он, так сказать, снизился от значения 30%, который ниже, чем даже уровень среднего класса, который вот в 2003 году был зафиксирован. Но еще раз повторюсь, что это по нашей методологии, то есть это как мы, так сказать, вот оценивали средний класс.
Скажите, а все-таки вот приводит ли к углублению, так сказать, такого вот тренда, сокращению доходов нынешний экономический курс правительства, ну вот эти, например, национальные проекты, ставка на государствление и так далее, на ваш взгляд?
Вы знаете, мне кажется, что самое главное, что происходит, это изменение портрета среднего класса. То есть, может быть, так сказать, по доходам у нас эта группа населения, значит, она, ну, по-прежнему там где-то вокруг 30%. Но, значит, самое главное, что изменилось там за последние там и 15, и 10 лет, это то, что в средний класс стали чаще попадать люди, которые работает вот теперь в государстве. То есть вообще концепция среднего класса, все-таки, мне кажется, у экономистов она связана с такой концепцией населения достаточно там динамичного, склонного наращивать свое потребление, может быть, склонного повышать уровень образования, склонного предпринимательской активности. А вот у нас видно, что за 15 лет, 2003 года, произошло такое смещение. Представители среднего класса, они чаще оказываются занятыми на госслужбе, вот, чем 15 лет назад.
Хорошо, я переключусь теперь на Георгия Сатарова. Георгий Александрович, здравствуйте. Вот как вы оцениваете роль современного среднего класса в России? Что это? Это стабилизатор такой возможный, да? Вот это та страта, которая могла бы, ну, что ли, держать всю систему власти?
Вот мне нравится вопрос, потому что он вносит в наш попытку учредить печку, от которой надо плясать. Потому что то, что мы сейчас обсуждаем, это не столько вот средний класс с точки зрения классических политических представлений о демократии, о либеральном обществе, сколько, ну, такая статистика доходов и не более того. То есть, ну, возможности потребительских возможностей общества, сколько общество может спросить с экономики своими деньгами, желанием что-то купить и все. Но на самом деле интереснее другое. Нас интересует средний класс, поскольку то, что изучила социология, политология за предшествующие десятилетия, если не столетия, средний класс – это та часть общества, которая независима от государства в его современном представлении. Слушайте, ну, государство,
России,
как некая
аппарат… Она зависима? Подождите. А нам только что объяснили, что в России она зависима, и доля этой как бы зависимой части, она растет.
Ну так об этом и речь, господа. Значит, независимо от государства, как корпорации, которую учредили граждане, а в своем большинстве это именно средний класс, учредили граждане для того, чтобы эта корпорация на деньги, в первую очередь этого среднего класса, обеспечивала нам общественные блага, да, безопасность там, и так далее. Вот. И этим интересен средний класс. Другое дело, что многие исследования, проводившиеся давно, раньше и так далее, показали, что вот эта основная масса общества, заинтересованная в нормальном современном государстве, государстве, в котором царит право, государство, которое не вторгается туда, куда его не просили вторгаться. Это общество, конституция и прочие законами устанавливает сферу действия государства, а дальше, извините, вам лишь нельзя. Это люди, которые, если государство пытается это делать, в миллионном количестве выходят на улицы. Ну, как в Париже, например, да? Средний класс выходит на улицы. Этим интересен средний класс, и он должен быть этим интересен нам. Понимаете? Поэтому серьезная социология занялась бы прежде всего установлением связи между этой готовностью, во-первых, этой независимостью от государства и этой готовностью защищать свою независимость и вводить государство в установленные, например, конституции рамки. Вот это есть тот средний класс, который нас интересует.
Хорошо,
и нужно устанавливать зависимость между этой.
Я знаю, что Наталья Орлова, у нас ограниченное время, поэтому я еще задам пару вопросов, потом мы вернемся в студию. Наталья Владимировна, а вот вы пишете, что группы населения, три группы, относящиеся к среднему классу, были вынуждены нарастить долю доходов, направляемых на покупку продуктов питания. Вот если это перевести на нормальный язык, это что, один из признаков обнищания нижних слоев среднего класса в современной России?
Ну, это, вообще говоря, не нижние слои, а это вот как раз целиком, так сказать, средний класс. Мы считали, что эти 30% – это с 7 по 9 децильные группы населения. И просто, так сказать, вот мы заметили, это видно по статистике Росстата, что за последние 10 лет и после 2014 года происходила вот такая тенденция, что доля действительно расходов на продовольствие в структуре расходов этой группы, она возросла максимальными темпами. То есть эти темпы были сопоставимы с ростом расходов на продовольствие, которые фиксировались у самой бедной группы. То есть можно сказать, что в какой-то степени вот с точки зрения изменений потребительского поведения после 2014 года оно действительно самым ощутимым было в группах среднего класса. Ну и в какой-то степени, да, это были люди, которые были вынуждены... То есть традиционно средний класс, он больше доли тратит на услуги, да. Вот, собственно говоря, да, можно сказать, что потребительские стандарты среднего класса, они в худшую сторону, так сказать, мигрировали. То есть по доходам, может быть, люди по-прежнему остались в среднем классе, но они были вынуждены увеличить долю, так сказать, расходов на продовольствие, соответственно, они сокращали свои расходы на там, услуги, на другие товары непродовольственные.
Хорошо, а вот кредитов они стали брать больше, скажем, потребительских и так далее. Вот некоторые считают, что это тоже признак не богатства, а обеднения. То есть люди пытаются сохранить свой жизненный уровень за счет кредитования.
Ну, вот это как раз на самом деле у нас была очень важная задача, так сказать, исследования, почему мы хотели вот определить там группу среднего класса, как раз для того, чтобы посмотреть на финансовое поведение, потому что в России сейчас большая дискуссия по поводу перегретости на рынке розничного кредитования. И вот то, что мы обнаружили, что этот средний класс в нашем определении, то есть, еще раз повторюсь, это 7, 8, 9 децильные доходные группы, они с 2014 года как раз себя ведут достаточно осторожно. То есть если в предыдущий кредитный бум в 2009-2012 году эти группы среднего класса, они брали, так сказать, кредиты достаточно активно, то есть так увеличивали финансовый рычаг, который позволял им наращивать потребления, то после 2014 года они фактически не увеличили долю финансового рычага в своих расходах. То есть они в большей степени следуют, ну, как бы за динамикой своих доходов и не хотят брать риски. По всей видимости, это говорит о том, что они, ну, недостаточно уверены в динамике своих будущих доходов.
А кто ведет себя неосторожно тогда в области кредитования? Можно понять?
Ну, вот за, если говорить вот за последние два года, то есть когда у нас, собственно, стартовало вот начало последнего кредитного роста этого цикла нового, там видно, что там группа населения с доходами порядка 20 тысяч рублей, если я не ошибаюсь, точнее 17 тысяч рублей в среднем, пятая децильная группа доходная, это вот та группа населения, которая, ну, как бы гораздо быстрее, чем раньше, быстрее, чем другие группы, наращивала кредитное плечо.
Ну и еще последний уж вопрос к экономисту. А в нынешней внешнеполитической ситуации возможно было бы избежать падения доходов, если бы, ну, помечтаем, да, больше экономических свобод частному бизнесу, меньше регулирования, меньше наездов на бизнес, коррупции и так далее?
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что с точки зрения экономической политики, ведь вот такая слабая динамика доходов – это в значительной степени результат жесткой бюджетной политики, потому что у нас, когда вот мы выходили из кризиса 2009 года, то динамика доходов была гораздо, так сказать, более впечатляющая, но это было в основном в результате большой индексации бюджетных расходов. И сейчас из-за того, что имплементируется политика таргетирования инфляции, и она поддержана жестким бюджетом, жесткой бюджетной политикой, ну, в какой-то степени можно говорить о том, что интересами населения, ну, пожертвовали для того, чтобы стабилизировать инфляцию на 4% уровне.
Хорошо, спасибо большое. Наталья Орлова, главный экономист и руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка, была с нами по телефону. Возвращаемся к разговору с Дмитрием Орешкиным. Ну, видите, столько интересной экономической информации. А каково ее будет политическое, что ли, ее содержание? Вот как будут воздействовать на ситуацию эти группы, ну, скажем, выходящие из среднего класса, да, если люди теряют доходы, там 7%, они как себя могут повести теперь? Мы же имеем все-таки некие как бы выборы, которые могут быть, ну, чем-то вроде термометра.
Прозвучала очень точная мысль про изменение портрета. И это есть следствие политических приоритетов. Вертикаль в первую очередь поддерживает членов вертикали. И поэтому доходы растут у военных, у чиновников прежде всего. И это не то, чтобы какая-то долгосрочная продуманная стратегия, а просто в Кремле сидят разумные люди, они понимают, что их пребывание во власти обеспечивается вовсе не там какой-то популярностью среди народных масс, а лояльностью силовиков, лояльностью элит, там, телевизионных, региональных, каких угодно, медийных, силовых, в частности, и лояльностью чиновничества. И поэтому им всем надо прибавлять.
То есть опричнину надо кормить, а земщину не надо. А
земщина должна сама питаться, на то она и земщина. И поэтому вполне понятно, что в среднем классе по доходам теперь больше людей, так или иначе, косвенно или прямо привязанных к вертикали. Поэтому, а они прекрасно понимают источник своих доходов. Поэтому против вертикали они бунтовать слишком сильно не будут, даже если у них потребительские стандарты ухудшаются. У них и психология другая, и у них ожидания развития другие. Вот я недавно читал статью о том, что все большее число людей своих детей направляют служить в армию. Потому что там обеспеченный стандартный уровень карьерного роста. Там 5-7 лет назад стремились занять места в «Газпроме». Там,
но это же мало мест.
А там не всех не хватает. Но на втором месте
всех
армия.
Всех невозможно.
Там победнее, но зато понадежнее, так
скажем. Но есть еще спецслужбы,
ну,
полиция и так далее.
Так что как раз вот Георгий Александрович изволили молвить справедливые слова о том, что тамошний средний класс – европейский и тутошний средний класс – это разные политические явления. Поэтому я не склонен так уж страстно рвать на себе рубаху и говорить, что вот доколе и уже осенью обедневший средний класс выйдет на улицу, разорвет эту вертикаль и на ее место там учредит что-то новое. Думаю, что нет. Думаю, что нет, люди будут поскрипывать, люди будут думать об альтернативе, люди будут переживать когнитивный диссонанс, поскольку, опять же, тот же средний класс – это самые продвинутые. И, кстати говоря, те, кто остались за рамками среднего класса, опять же, не привязанные к вертикали. Они-то, может быть, как раз немножко и более будут рационально и агрессивно себя чувствовать. Они оттерты на периферию. Но не думаю, что это то, что может вывалиться на улице, как в Тбилиси или как на Украине. Просто мы еще немножко не дозрели. Но процесс идет. И мы видим, как он идет. Мы видим, что люди испытывают раздражение. Мы видим, что люди все смелее высказываются. Да вот буквально на днях, дня два, провели исследование специальное в Пензенском университете за счет президентских программ о географии и содержании протестов. 429 протестных акций. Выяснено, что большинство людей протестуют не против политики, не против там, демократии, выборов, фальсификации.
Внешняя политика их устраивает.
И да, все хорошо. Их не устраивают доходы. Их не устраивает невыплата зарплат, их не устраивают мусорные проблемы, экологические, здравоохранение и так далее. Чисто экономические, вот такой, или хозяйственные, или материальные проблемы, mm-hmm. так их назначают. А там, и в этом смысле, опять же, проблемы между Москвой и провинцией. В провинции люди гораздо более приземленные проблемы решают. Им надо детей кормить, там образовывать.
Насчет храма в Екатеринбурге, они же вышли, да, что храм не на месте строится.
Екатеринбург почти столица. И даже на самом деле столица. Третья столица, Урала. И там, конечно, это примерно...
Не обижаем Новосибирск.
А это уже столица Сибири. Так что никого не обижаем, но... В общем, я имею в виду такие города, как Воронеж, Псков, там, Брянск. Вот там начинают. И, кстати, в этом докладе об этом написано.
Архангельск, пожалуйста, Архангельск, да, Северодвинск. Да.
Города немножко такого, пониже уровня. Там попроще. Там да черт с ним, с храмом, в конце концов. А вот мусора нам не надо.
Хорошо, давайте Георгия Сатарова тоже к анализу привлечем. Георгий Александрович, давайте тогда продолжим. Но вот, а почему, на ваш взгляд, средний класс, или на мой взгляд, вот на мой взгляд, средний класс не осознает, что он платит за внешнюю политику Кремля? Да? Первопричина, в общем, в значительной степени, не только падение цен на нефть, но санкции, неприятности, плата за Крым, плата за Донбасс, вот все это. А люди готовы там выйти по поводу человека, которого там несправедливо с наркотиками, значит, задерживают, да, подкидывают ему наркотики. Ну, журналисты, значит, поднимают здесь волну. Или против мусора, например, да, вот их достают эти такие как бы не очень большие проблемы. А вот большие проблемы, которые действительно создали эту стратегическую ситуацию тупиковую, они как-то остаются за кадром. Как вы это объясните?
Ну, это как раз тривиально. Надо будет потом вернуться к более интересным и исходным вещам, связанным с средним классом. Значит, во-первых, это не объясняли папа и мама, этому не учили в школе. И, во-вторых, не хватило времени. Не хватило времени вот в каком смысле. Дело в том, что любой протест проходит определенные стадии, и начинается он, естественно, с той рубашки, которая ближе к телу, с, так сказать, вот твоих ближайших социальных проблем. А потом, по мере того, как выясняется, что это решается довольно слабо, это постепенно трансформируется в политический процесс. И, естественно, это быстрее происходит, ну, так сказать, в столицах, условно говоря. Ну, грубо говоря, средний класс столицы прошел эти этапы раньше, быстрее, потому что, например, их накалывали и обманывали в связи с деньгами, которые они вкладывали в будущие квартиры в Москве раньше, чем в Урюпинске. Да? Ну, если вдруг это будут вкладывать деньги в Урюпинске, там это тоже пойдет подобным образом. Поэтому тут особых секретов и таинственных вещей нету. Я хочу зацепиться за некую цифру, которая прозвучала в докладе этой дамы-социолога, или экономиста, неважно. Это 2014 год. Значит, смотрите, что она сказала, что вообще этот тренд идет 10-15 лет, но зацепилась она за 2014 год. Что же произошло в 2014 году? В 2014 году мы сейчас вернемся как раз изменению потребительского поведения и так далее. В 2014 году средний класс осознал, что ему тут ловить нечего. И начал довольно серьезно линять из страны. Мы хотим реализовывать себя, мы хотим строить свою жизнь там, где нам не мешают, там, где нету такой дури. И они поехали из страны. Это первый эффект. Второй эффект – потребление, структура потребления среднего класса, находящегося внутри некой страны, зависит от тех долгосрочных прогнозов, которые он позволяет себе. И вы меньше вкладываете денег в еду, когда вы вкладываете много денег в долгосрочные личные проекты. Это и ваш бизнес, в который вы тоже вкладываете деньги. Это ваша недвижимость. И так далее, и так далее. И когда вы теряете вот эту долгосрочную перспективу в связи с какими-то специфическими особенностями государства, у вас меняется структура потребления. Вы меньше денег вкладываете в некие долгосрочные виды. Но деньги-то вы все равно тратите. И этот эффект, знаменитый экономический эффект изменения структуры потребления в зависимости от этого, ну, он давно описан. Вы перекладываете денежки не в гигантском масштабе, но в достаточно ощутимом, который можно померить, ну, например, вот краткосрочное потребление, скажем, в еду и так далее. Да, вы можете позволить себе покупать более дорогие вещи, скажем, которые тают у вас во рту и прочее, прочее. Ну, вот, это некое выражение отношения ко времени, отношения к надежности использования денег здесь. И дальше будет происходить следующее. Часть будет, так сказать, в какой-то момент решать, нет, надо все-таки линять, хотя, может быть, у нас меньше возможности реализовать себя по каким-то причинам, по количеству денег, по качеству специализации и прочее, прочее, по сравнению с теми, кто уехал давно, но все равно уж дальше. А часть будет переключаться на другие методы, и в процессе того, как будет трансформироваться социальный протест, политически они, конечно, будут подключаться к политическому протесту. Это для меня несомненно.
Хорошо. А вы не считаете, что это сознательная политика Кремля, вот размывание среднего класса?
Да ладно, они такими категориями не рассуждают. Не это надо преувеличивать.
Сотрудник, знаете?
А?
Это вы как бывший сотрудник администрации знаете?
Я, ну, во-первых, я знаю разницу в качестве бывших и нынешних. Это раз. Я имею в виду сильно приближенных. Это раз. А во-вторых, действительно, люди на том самом верху, включая нас, замечательных, которые работали тогда, больше решают краткосрочные проблемы, чем долгосрочные. И глубина, так сказать, проектов, которые они задумывают, обычно крайне невелика, а те, которые действительно велики, они имеют показушный характер, вроде программы экономического развития до 2178 года, и в этом духе. Да? Вот, поэтому решают они проблемы своего бизнеса, своей семьи, своего выживания на своем месте, это прежде всего. А ресурсы человеческие ограничены, в том числе и даже, вы не поверите, интеллектуальные. Ну вот, поэтому думать о том, что есть некий проект по, так сказать, изничтожению среднего класса в России, ну, я в этом сомневаюсь.
Ну, не знаю, может быть, действительно у Путина есть такой проект, скажем, национальный проект, по крайней мере, по кормлению своих близких, как выясняется, есть или национальный проект. Как вы скажетесь, Дмитрий Борисович? Вообще экономическая среда, такое впечатление, что созданная сегодня, она просто выступает против существования среднего класса, да? Вот есть национальные проекты, которые обслуживают интересы сверхбогатых. А что обслуживает интересы среднего класса?
Средний класс, он тем и силен, что, по идее, сам должен себя обслуживать и даже за счет налоговых отчислений поддерживать этот механизм, который называется государством. Ну, у нас, к сожалению, не столько государство, сколько я бы назвал вождество, потому что оно не опирается на право, а опирается на волю, в частности, первого лица и приближенных лиц. Ну, не важно. Важно, что, мне кажется, я согласен с Георгием Александровичем, что, конечно, нет такой дальновидной, мудрой, убийственной стратегии с тем, чтобы Россию поставить на колени и так далее, что не пятая колонна сидит в Кремле, они просто решают свои проблемы.
КГБ сидит в Кремле.
Ну, и КГБ сидит в Кремле. И задача очень простая. Если кто-то слишком сильно выступает, если в советские времена его сажали, то сейчас его, ну, или сажают, пугают, или еще лучше, вышвырнуть за рубеж. Он и пусть там гомонит сколько ему угодно. В качестве Ходорковского, в качестве там Пиантковского и в качестве еще кого
угодно. Каспарова.
Да, Каспарова. И в этом смысле дверь всегда открыта. Если в советские времена был железный занавес, то сейчас наоборот. И, скажем, яркие представители борцов за исламское государство. Милости просим в Сирию. Воюете там...
Ну, уже закончилось там все.
Ну, значительная часть боевиков туда отхлынула. В некотором смысле тактическая задача была решена. Точно так же все слишком умные. Валите ради бога. Но нам умные не надобны, надобны верные. Поэтому средний класс в значительной степени встраивается вот в эту вертикаль, бюджетником делается, ему отбивают руки не потому, что хотят отбить руки, а потому, что отбирают бизнес там, с помощью силовых ресурсов, и охота у него пропадает, и он или сам он начинает уезжать, или его дети начинают уезжать, или он погружается в классический русский способ роста потребления.
Алкоголя.
Того же самого
алкоголя. Хотя, говорят, что падает потребление, позитив есть.
Смотря чего, вина стали больше пить, водки меньше. Ну, кстати, это хорошо, и пиво тоже. Вот, так что я, опять же, не думаю, что это какая-то стратегическая задача, но кран для стравливания давления всегда открыт.
Ну, получается так, что...
Поэтому, опять же, да. Опять, Михаил, вот... Жизнерадостные крики о скором падении кровавого режима, который систематически издает господин там Каспаров или господин Пиантковский, я слышу. Они, мне кажется, несколько опережают график. Время должно пройти, и мы не очень ясно понимаем, сколько времени. Я думаю, что этот срок измеряется годами. Хорошо. Пока холодильник... наконец возьмет реванш у телевизора.
Не верю ни в какой холодильник. Ну, а вот действительно, можно ли сказать, что сейчас социальный лифт – это не бизнес и предпринимательство, а госслужба в сочетании с коррупцией?
Конечно. Коррупционная скупка лояльности. Это так, или, там, скажем, вертикальная скупка лояльности. Тут, мне кажется, это достаточно явно видно. И, собственно, и анализы социологические, мне кажется, тоже это показывают. Просто надо посмотреть повнимательнее.
Слушайте, ну а вот когда социальные протесты, как сказал нам Георгий Каспаров, значит, соединиться с политическим. Ну, вот я не знаю. Мы видели, например, достаточно яркие протесты в Ингушетии. Это специфический, конечно, регион. Но вот губернатора, главу региона, значит, Юнусбека Евкурова, убрали, правда, вот спорят до сих пор, за что убрали. За недостаточную жестокость или, наоборот, за то, что вот он как-то неправильно себя повел, и людей побольше и больше выходило.
Да, а вот. Не важно как, важно, что он не справился. Он мог подавить это силой, мог подавить это лаской, неважно, но он должен был подавить, а он не подавил. Так что у него как бы понятно, что считается неэффективный менеджер.
Значит, а эффективный тот, который подавит любым способом, правильно?
Решит проблему. Вот как это называется. Как он ее решит? Вот вам поручено,
то есть не беспокоить Москву, как бы, да?
Ну да, и другим примера дурного не подавать, чтобы все было тихо. Вот Кадыров так решает, и молодец, значит, он правильный глава. А другие, значит, видимо, неправильно решают с точки зрения Кремля.
Ну не все же, извините, со своей армией там, и с возможностью людей убивать.
Да, правда? У Кадырова это особый случай.
Но, если не особый случай, тогда что?
Как вот контролировать ситуацию?
Конечно.
Мне кажется, что вообще на самом-то деле вот эта самая вертикаль, она 20 лет простояла, и сейчас она то ли мхом обросла, то ли подгнило
скрипит.
В ней что-то. Поскрипывает, да. Потому что, ну, смотрите, то там непорядок, то здесь. На внешнем рынке тоже какие-то беды происходят. Вот Грузия, пожалуйста, вам. Вот Нагорный Карабах уже, там армяне с азербайджанцем ищут, страшно сказать, посредников не в Москве, а чуть ли не в Нью-Йорке там, или в Вашингтоне. Это же вообще ужас какой-то.
Ну, с другой стороны, вот смотрите, контроль. Сейчас восстановили полномочия уже в полном объеме, пока мы тут сидим в ПАСЕ российской делегации, такой подарок символический. И делегация даже Украины покинула заседание, а Польша, Литва, Эстония и Грузия запросили свои парламенты, о возможности участия в работе дальнейшего ассамблеи. То есть такая вот дипломатическая, например, победа. Или там встречи будут Путина с разными деятелями в Осаке, в том числе и с Трампом, чего он очень хотел. Ну, смотрите,
это же
не все же так плохо, да?
Нет, конечно, не все так плохо. Поэтому я и говорю, говорю, что вот ждать, считать дни на пальцах, когда рухнет кровавый режим, не вижу никаких оснований. Кровавый режим достаточно прочно стоит. И, кстати говоря, там сидят не глупые люди, которые понимают, что в иной раз можно его чуть-чуть добавить гибкости, в другой раз чуть-чуть жесткости. Вопрос в том,
то
что
есть один день выпускаем человека, скажем, которого несправедливо обвинили, а
Романа
следующий
Удова.
День начинаем разгонять манифестацию.
Конечно. Или его вот Роман Удов сидит и сидит. И до выборов, по-видимому, будет сидеть, чтобы не считал там...
Ну, люди из «Открытой России» сидят тоже.
Ну, конечно.
Вот, да.
А за них никто не поднимается, опять же, и нет... Значит, ладно, Михаил, это длинный разговор. Я
ничего,
к вопросу о революциях я скажу, что как естествоиспытатель я наблюдаю этот процесс, и для меня становится очевидным, я не знаю, очевидно ли это для других, что для того, чтобы произошла любая форма того, что называется революцией, цветная, бархатная, гвоздичная, какая угодно, нужно как минимум два фактора. Я не уверен, что только два, но два – это не необходимое условие.
Ну, прям как Ленин, у него тоже два фактора было.
Мужики не могут, низы не хотят.
Да-да.
Но низы должны... Вот этот самый средний класс, обманутый или не средний, или бывший средний класс, или беднейший слой, должны понять связь своего неудовлетворительного положения с решениями, которые принимаются наверху. Это ну, то, что Ленин называл «верхи не могут», «низы не могут», «не хотят». А в верхах должен быть раскол. Должен был быть раскол элит. Ельцин, там, условно говоря, старое политбюро во время 91-м году. Там Кучма против Ющенко в 4-м году на Украине. В 14-м году, там, условно говоря, Порошенко против Януковича. То же самое во всех остальных странах. Путин элитам расколоться не дает. Он их держит в крепком кулаке. Поэтому, ну, выйдут люди на улицу. Если у них нет лидера в элитных слоях, то никакой революции не происходит. Уйдут люди с улиц. Еще раз выйдут, еще раз уйдут. Пока не произойдет ощущение тупика наверху, и пока не появятся альтернативные лидеры, которые могут... имеют ресурсы для того, чтобы говорить с верхами. Я думаю, будет работать этот вечный двигатель по взбиванию пены в стакане воды, бури в стакане воды. Раньше или позже это состоится. Я думаю, что довольно скоро состоится. Но характерное время, в моем представлении, описывается годами.
Хорошо, давайте Георгия Сатарова теперь... к дискуссии опять подключаем. Что вы скажете об элитах, среднем классе, осознании всех тех рисков, которые несет продолжение, так сказать, вот этой прежней политики? Там, ну вот, кормят олигархию, кормят национальными проектами, коррупция, в общем, меньше явно не стало на международной арене. Ну, проблем, мягко говоря, много. Вот когда люди поймут, что что-то надо сделать? Или не поймут совсем?
Сначала о коррупции. Это явление, покупка лояльности с помощью предоставления свободы коррупции для чиновников, например. Это очень старая история. Ну, из научно, так сказать, зафиксированных текстов на русском языке это Павел Берлин, самое начало 20 века, который писал об этой стратегии царской власти. Я напомню, что это ей не помогло, ее не спасло. То же самое было и в Советском Союзе, и тоже не помогло, и не спасло. И я думаю, что это общая закономерность, и она, естественно, проявится, и когда наступит кирдык путинскому режиму. А с точки зрения как бы условий, я согласен с коллегой. Это написано, может быть, ну, скажем, если говорить о Джемоглу и Робинсон, последние там подробно это описывали, что, с одной стороны, должен быть действительно раскол в элитах должны появиться группы, которые считают необходимыми какие-то серьезные перемены, А с другой стороны, должна быть достаточно консолидированная оппозиция, которая помогает организовывать серьезный уличный протест. И это вот есть не столько условия революции, сколько условия ее успеха. Потому что вспыхнуть может и в отсутствии этих условий, оно действительно совершенно не обязательно это приведет к успеху. Погромам, каким-то другим неприятностям вполне возможно, но не более того. Что касается среднего класса, ну, в общем, собственно, это возврат к тому, о чем я уже говорил. Это уже более или менее понято в Москве. Ну, я подозреваю, что многие из тех, кто поняли, уже давно уехали. Но это не значит, что не осталось непонятного. Но это все идет циклично, это не является монотонным процессом наращивания этого протеста, наращивания степени недовольства и так далее. И это такой более хаотический процесс. Его математики изображали с помощью следующей метафоры. Вы насыпаете кучу песка, и вот она все больше, больше и больше, начинаются какие-то мелкие осыпи, а потом вдруг бабах, и она, значит, полностью разрушается. Это непредсказуемый момент. Вот. Поэтому я согласен, тут, возможно, это действительно годы, но мы вместе все не сможем предсказать, это один год или 12, или что-то посерединке между ними. Это невозможно предсказать.
Я Дмитрия Орешкина еще раз спрошу. А вот то недовольство, которое, ну, есть действительно там и прорывается в каких-то локальных выступлениях, оно может проявиться в ближайшее время, скажем, через выборы сентября 2019 года. Ну, к примеру, вот Москва, например, да, сейчас несчастные оппозиционеры с чудовищными усилиями пытаются честно собрать эти там 5-6 тысяч подписей, и боюсь, что даже если они их соберут, то им могут отказать в участии в выборах, например. Да, это будет такая пощечина вот этому самому как раз среднему классу, например, как мне кажется. Ну и что? Может же быть какой-то протест, к примеру?
Ну вот, Михаил, ответ, конечно, может. Вопрос в оценке вероятности этого события. У меня такое ощущение, что у власти пока достаточно ресурсов для того, чтобы этот процесс запихнуть под лавку. Другой вопрос, что пахнуть будет
мерзко.
Электоральный процесс, да. Ну, в Питере там точно не зарегистрируют, например, Оксану Дмитриеву, которая имеет неплохие шансы. Ну, нельзя.
Да, она уже сказала, что она и не участвует.
Ну, все уже, значит, договорились.
Потому что невозможно.
Потому что невозможно.
Ну, и Борис Вишневский там пытается. Ну, понятно.
Вот. В Москве будет примерно то же самое. Хотя в Москве Собянин, как мне кажется, просто чуть-чуть более сдержанную политику ведет, чем Беглов. И он вполне...
Но Беглов-то все законопатил,
да,
фактически.
Он,
там же еще с муниципальными скандалами.
А здесь, ну, почему не допустить в 2-3 округах так называемых оппозиционеров? Да ради бога, из 45 депутатов Государственной Думы пусть будет 2-3...
Ну, Московской городской.
Тогда. Московской городской, да, я прошу прощения. Ради бога. Но в любом случае это не будет решение, это не будет новый поиск, это не будет не новый вектор развития.
Слушайте, но они же отвыкли жить с какой бы то ни было оппозиции, что
да
в Государственной Думе, что в Мосгордуме.
Ну вот два персонажа же есть, тот же самый Вишневский и Резников в Петербургской Думе.
Это в Петербурге, а в Москве их нет уже сколько лет.
Ну, будет два.
Ну, коммунист. Коммунист,
ну, что, вот
там один выступает.
Вот вы будете их в эфир приглашать. Вот как бы,
по очереди.
По очереди, а может, на пару. Я не думаю, что какие-то радикальные перемены сейчас возможны. Да, скажем так, допустимо и может быть.
Слушайте, но... а вот год назад же был такой шок с провалами губернаторов и вторыми турами, совершенно неожиданными.
Я думаю, сейчас будет. Я думаю, сейчас где-то на местах там что-то, кто-то не справится. Но, опять же, после этих годовалой давности обвалов что-то поменялось? Разве?
Ну да, из Хабаровска региональную столицу переводят во Владивосток, в наказание региону.
Ну да, чтобы в другой раз не выступал. Нет, я думаю, что мы еще не сгнили достаточно очевидно, мы еще не уперлись рогом достаточно очевидно в экономические ограничения, мы еще вот не допотеряли средний класс на достаточно низкого уровня, холодильник еще не перестроился в атаку против телевизора, рано еще. Да, мы можем говорить, и надо говорить, мы должны объяснять, в чем дело, но это, по моим представлениям, это где-то, ну, начало 80-х, когда еще у власти есть иллюзии, что можно с помощью укрепления дисциплины там что-то...
Ускорение,
да, и прогресса добиться.
Национальные проекты ускорения похожи, да?
Те же самые байки, да, те же самые сказки, те же самые исторические решения 28-го и 27-го съезда КПСС. И только когда они...
Программа развития сельского хозяйства.
Да, придет какой-нибудь новый Андропов, который попробует навести дисциплину, я думаю, что они неизбежно через эту фазу должны пройти.
Но дисциплину в смысле и в чиновничьем аппарате, то есть
нет,
начать сажать побольше.
Ну, уже сейчас начинают. И трудящихся тоже, значит, чтобы не выступали слишком. Ну, вообще так, порядочек навести.
То есть вы хотите сказать, что репрессивная фаза впереди на самом-то деле?
Я так думаю, да. Я так думаю, что у нас в той или иной степени у нас впереди репрессивная фаза на год, два, три. Потом, когда начальники наверху поймут, что и это не работает, они будут вынуждены искать что-то другое. А пока они даже еще и к репрессивной фазе так вот приглядываются, но всерьез ее не запускают.
Ну, я не знаю. Вот мне кажется, что все время одна и та же мысль бродит в умах депутатов, министров там и так далее. Что бы еще запретить? Вот, что бы еще ограничить? Что бы такое придумать? Ну, возможно, потому что вот за эти инициативы никого никогда не наказывают.
Если это поддерживается наоборот. Кого накажут за инициативу что-то завинтить? Только спасибо скажут.
Вот это интересно. Хорошо, Георгию Сатарову тот же вопрос по репрессивную фазу. Она впереди или как-то может обойдется без этого?
Мне кажется, что она все-таки уже идет. Я напомню, что всерьез репрессивная фаза при Андропове начиналось, когда Андропов начал антикоррупционные расследования в республиках. И это стало чрезвычайно важным фактором, в том числе повлиявшим на распад Советского Союза. Здесь у нынешней верхушки кремлевской это постоянная проблема, потому что вертикаль, когда нужно действительно что-то с помощью государственных рычагов, с помощью даже, извините, вы не поверите, я скажу, легальных механизмов решать какие-то проблемы, штатных механизмов, да, решать какие-то проблемы власти. У них ничего не получается. Эта вертикаль хорошо решает проблемы совместного коррупционного бизнеса, но не проблемы общественно значимые и проблемы предусмотренные Конституцией. И систематически уже довольно давно они пытались как эти оборванный пучок нитей, которые якобы должны управлять сверху тем, что происходит внизу, связывать с помощью там антикоррупционной борьбы и так далее, и так далее. И сейчас это, конечно, происходит. И происходит в этом смысле, в этом андроповском смысле, это происходит именно через воздействие с самого верху на, скажем, региональный уровень, да, даже на федеральный, но на уровень, так сказать, правительственный. Ну, короче, как минимум на некий один или два, или три уровня ниже. То есть это уже, с моей точки зрения, идет. Вот ответ.
Хорошо. Ну и еще один вопрос, Дмитрий. Как вы думаете, вот такими простыми приемами, как сейчас с Грузией, там, наказываем, Кремль наказывает Грузию за нехорошие лозунги против Путина, да, и прикрывает авиасообщение, и новая компания какая-то в прессе. Вот этими приемами можно бесконечно пользоваться?
Да нет, конечно. Они же, даже не, дело не в том, что нравятся они или не нравятся. И даже дело не в том, эффективные или они неэффективные. На мой взгляд, проблема в том, что они сугубо негативные. То есть это не какая-то последовательная политика, направленная на усиление влияния России, на укрепление ее экономической роли, а это чисто негативный фактор. Кто-то высунулся, ему дать по морде. Наказать Саакашвили. Все, отлично, Саакашвили наказали, а то, что Грузия все равно будет идти в Европу, и все равно она будет двигаться к НАТО, это не поменялось. Но мы испытали, не мы, а те люди, которые все это затевали, испытали чувство глубокого удовлетворения, потому что они кому-то там испортили жизнь. Выборы на Украине. Понятно, что можно было делать вид, что, там, скажем, Зеленский – это человек более удобный для Кремля. Но на самом деле задача была не провести Зеленского, а выпороть Порошенко. Потому что вот Порошенко довольно жесткую антироссийскую политику проводил и успешно. А Хиллари Клинтон, что, в Кремле надеялись всерьез поддержать Трампа, что ли? Задача была, опять же, негативная – испортить игру Хиллари Клинтон. А позитивной повестке – в позитивной, даже в таком вот советском, сталинском стиле, вот, чтобы я был больше, больше, больше. Ну, присоединили Крым, присоединили Абхазию, там, ну или как-то там, Южную Осетию, но это же крохи, это же все скорее так вот, чисто пропагандистское такое
да
блюдо.
Да, с убытками еще.
Да, бросили людям, люди голодают. Так что, я думаю, что долго этого держать нельзя, хотя бы по той причине, что сейчас уже Крым выдохся, ну сколько можно радоваться, а цена за него остается, приходится платить, и, видимо, цена со временем будет увеличиваться. Ну, нам сейчас расскажут, что в ПАСЕ нас вернули. Но мы же сами оттуда ушли. В общем-то, да. А теперь как бы попросились назад, нас вернули. Большая победа. Так что
мы сейчас посмотрим опрос. Что там люди думают о среднем классе?
Относите ли вы себя к среднему классу?
Мне бы хотелось себя относить к среднему классу, но не могу сказать, что все, наверное, так однозначно, потому что, смотря что считать средним классом, в сумме у меня уходит на оплату аренды плюс еда, а процентов 40 остается на какие-то сопутствующие мои расходы на поддержание, грубо говоря, уровня жизни.
Реальная работа, недвижимость, машина. Возможность детям дать обучение. Дача должна быть какая-никакая. Поэтому я говорю, что я с натяжкой. Но вообще это достаточно, мне кажется, размытое определение у нас, средний класс.
И материальные, ну, кроме этого, еще и какое-то и образование здесь фигурирует. Средний класс – это уровень определенной свободы, в том числе свободы в проявлении себя, свободы в возможностях.
Я думаю, нет. Чуть пониже, скорее всего. Мы из Пензы. У нас в среднем заработная плата, я думаю, в районе 20 тысяч в месяц. Как раз я вот эти деньги и получаю.
Ну, в принципе, да. Место проживания, зарплата, которую я получаю.
А средний класс, когда человек зарабатывает приличные деньги за свой труд, и государство его не укладывает непосильными налогами.
Я могу себе позволить чуть больше, чем мой сосед, и чуть меньше, чем мой сосед.
Ну вот такие мнения. Что скажете, Дмитрий Борисович, в заключение? Люди чувствуют себя средним классом-то в России? Свободы хотят вроде.
Ну, в общем-то, вы спрашивали людей, достаточно прилично одетых, хорошо формулирующих свои мысли, и вы спрашивали в центре Москвы, простите, ради бога. Так что, конечно, в общем, это, ну, так скажем, нижний уровень среднего класса, но все-таки, наверное, в основном средний класс. И я услышал то, что раньше говорил. Недвижимость, автомобиль, возможность обучения. Это как бы уже верхняя часть.
И свободы все-таки хотят.
И а свободы,
по крайней мере, женщина
звучало,
сказала.
Да.
Но еще я замечу, что у нас в Твиттере был опрос, и там было сказано, что 33% не относятся к среднему классу после Крыма. Люди зафиксировали падение.
33% чего?
33 опрошенных. И 47 вообще сказали, что денег давно нет, поэтому они не средний класс. На этом я прощаюсь. Благодарю Дмитрия Орешкина, Георгия Сатарова. Вел передачу Михаил Соколов. We'll be right back.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода».